Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями Его Божественной милости Ачхе Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Эти комментарии необходимы, чтобы нам применить это знание. Для этого существует ачарья обязательно. Одно дело прочитать, познакомиться с Бхагавад-гитой, другое дело жить в соответствии с Бхагавад-гитой. Это еще выше, выше. Это трудно понять, как применить те или иные шлоки, стихи в современном мире, уже с другими убеждениями и верой, и с другими способностями, если речь идет о больших промежутках времени, таких как 1000 лет. Бхагавад-гите 5000 лет с небольшим, ну вот, как она была сказана на Курукшетре, имеется в виду. И в самой Бхагавад-гите говорится, что это было еще с начала творения, еще сотню миллионов лет назад она была поведана Богу Солнца и Вивасвана, то есть знание божественное. Но не предназначено только для людей. Это знание вселенского уровня. Нам сегодня трудно эти вещи понять или проверить, или убедиться о вселенских знаниях, об устройстве Вселенной, о других разумных живых существах, кроме человека. Смутные представления, то есть у нас мало опыта, в этом смысле опыта жизни. Поэтому некоторые вещи мы принимаем из Бхагавад-гиты как очевидные, понятные, некоторые мы, ну, думаем, относятся к тому просто времени, наверное, не к нам, но тогда было такое время. Некоторые вещи вообще мы пропускаем, не замечаем, не видим ничего значительного или не верим в них. Как, например, следующий текст, который мы должны сегодня начать читать из 18 главы Бхагавад-гиты. Послушайте, я прочитаю перевод. Это 46 текст 18 главы. Итак, мы идем дальше по этим шлокам. Вот сегодня 46. Перевод. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства. Видите, как простая фраза какая. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства. Любой. Если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. Видите, как все просто. Но для нас непросто, потому что, смотрите, мы сразу возникают сложности, да, если мы принимаем этот текст для рассмотрения внимательно, то что здесь мы видим? Исполняя предписанные ему обязанности. Ну, допустим, я могу и не знать, какие мне предписанные обязанности. Вот мне лично, да. Как это вот определить? Но это было уже определено гунами материальной природы в 14 главе. В 3 главе также описывалось, что есть такая система Варнашрама Дхарма, что где природа людей учитывается. И согласно этой природе есть определенные предписания для человека. Есть 4, да, варны. Есть рабочий класс, есть торговое сословие, есть управляющий класс, есть интеллектуальный и духовный класс людей. И вот в зависимости от того, в какой гуне, в какому классу человек принадлежит от природы, для него есть обязанности предписанные для исполнения. Значит, есть склонность в духовной практике к медитации, к изучению философии, к наукам, к обучению других. Природная склонность. Мы видим, что у детей она уже проявлена. Когда дети играют, там сразу это определяется спонтанно, что какой-то ребенок начинает что-то объяснять другим, а другие слушают. И если что, спрашивают у него, что он больше знает, может объяснить, может научить. Это происходит спонтанно. Есть дети, которые, вокруг которых собираются другие, и он им руководит, управляет, лидер. Сразу взрослые видят, вот качество. И так далее. То есть вот это спонтанно проявляется в природе человека. Гуна. Гуна-карма — это врожденная природа человека. Но затем он вырастает, ему говорят, ну теперь ты должен это делать. Уже на уровне ответственности, на государственном уровне. То есть это значит какая-то работа, да? Долг перед государством, перед обществом. Видите, это связано уже с обязанностями. Здесь нужно знать, что это за обязанности, например, управляющего класса, административного. Ну, вроде понятно, это просто руководить. Нет. Недостаточно, чтобы достичь совершенства. Вы можете руководить и стать демоном. Власть может вас испортить. Или можете вы учить уже в государственном масштабе, стать лидером каким-то духовным или ученым. И тоже гордость застилает глаза, и сердце становится черствым, сухим. А хорошо, если вы склонны там торговать, делать бизнес, деньги от природы вам дано, это вот такой разум, умеете это делать. Вы можете стать очень жадным капиталистом, эксплуататором. Где же совершенство? Да, в детстве это были невинные игры, а затем это превратилось в какую-то странную систему обороны и нападения, где люди друг с другом сражаются за деньги, за власть, за передовые открытия. Смотрите, что происходит. А тут говорится, человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу. Здесь слово «вездесущий» важно очень. Потому что человек, Господь присутствует во всех этих формах существования, во всех этих различных природах человека. Один и тот же. Его природа неизменна. То есть, значит, Господа можно познать через просто работу, если я рабочий, честный труд, через бизнес, если я знаю, если я в сознании Бога, я могу достичь совершенства, занимаясь бизнесом, или просто работая. Если буду поклоняться вездесущему, потому что он не только у священника, он в сердце каждого живого существа. Вот какая вещь тут открывается удивительно. Каждый человек может достичь совершенства. Становится совершенным. Поэтому с этой точки зрения уважать нужно любого человека одинаково. Какое бы он положение в социальном мире ни занимал, все это пронизано вездесущим уважением, почтением. Почему? Там Верховный Господь. Этот человек служит Богу, занимаясь простым трудом. Этот человек служит Богу, занимаясь бизнесом. Этот человек служит Богу, управляя. Этот человек служит Богу, обучая. Какая между ними разница? Они все слуги. Итак, это совершенство жизни. Осознать, что есть слуга Бога каждому. Это устраняет все противоречия между классами, вот эти антагонизмы классовые, да, исторически так называются, классовые антагонизмы называются, противоречия. Почему? Классы почему-то не любят друг друга. В истории замечено, они бунтуют, рабочие часто бунтуют, торговцы обманывают государство, скрывая свои доходы, не платя налоги. Но управляющий класс, он просто не заботится о людях, он грабит своих подданных ради каких-то других целей политических, власти, мировой власти, мирового господства. То есть мы сегодня живем в такой ситуации, вездесущему Господу. Господу поклоняет он, но не вездесущему, а только своему. В своей религии, в своей национальности. Он вездесущий, он во всех религиях, во всех национальностях, во всех варнах, во всех профессиях. Поэтому здесь коротко выражена, видите, очень сильная вещь. Человек может достичь совершенства, все дано ему для этого, если поклоняется вездесущему Господу. Если не поклоняется вездесущему, то уже Бог, понятие относительное становится, не абсолютное. Относительное. Для тебя это такой Бог, для меня другой Бог, это я уже сам решаю и сам придумываю какого-то Бога. Много людей сейчас придумали на этот счет всяких неправильных вещей, поэтому нужен ачарья. Шрила Прабхупада как раз тот самый ачарья, поэтому он нам помогает применить это знание. Во всех религиях, во всех сферах деятельности Бог один. И, конечно, здесь нужно еще знать предписанные обязанности для варн, для профессиональных укладов. Они тоже расписаны, какими качествами должен обладать тот или иной представитель варны и как правильно выполнять эту обязанность. Это также уже описывалось, да, какими качествами, или будет описываться, какими качествами обладают эти люди разных варн, и что они умеют хорошо делать. Здесь мы немножко прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Как было сказано в предыдущей главе, живые существа — это отделенные частицы Верховного Господа, который является их источником. Это подтверждается в Веданта-сутре Джанмадья-сья-ятага. Таким образом, Верховный Господь – прародитель всех живых существ. Джанма, ади, яся, тага означает, что все изошло из одного источника, Бог один. Недостаточно понять, что Бог один. Еще важнее понять, что все из Него изошло. Он источник, ну как, отец всех живых существ, получается. Потому что Бог один, но это, может быть, тоже ограниченное, да, представление. Для кого? Для того, кто верит в Бога. Но философское понимание, не религиозное, источник. Веришь ты в Бога или не веришь, источник один. Видите? Это более ясно выражает положение абсолюта. Я могу верить в Бога, не верить в Бога, если я могу быть ученым, я все равно знаю, что должен быть источник один всего. Наблюдая, как устроен мир, ясно становится. Поскольку есть причинно-следственная связь между всеми объектами и событиями во времени, цепь следствий и причин, понятно, что есть какая-то изначальная причина, начало всего. Это логический вывод, естественный. Здесь говорится «джанма дьеси тага» — это определение Бога. Не просто один он источник всего, не только всех живых существ, да, которых мы знаем, но и тех, кого мы не знаем. И не только тех, кого мы любим, но и кого не любим. И опасные есть живые существа, и вредоносные живые существа, и один источник у всего этого. И есть мудрые, благородные, разные гуны, он источник всех этих гун. Спрашивается, зачем он все это делает? И плохое, и хорошее вместе он это не делает. Он это позволяет быть в силу наших потребностей, наших желаний, настойчивых желаний. При этом человеку он уже говорит, не делай этого. Животному он не скажет тигру, не убивай оленя. Убивай, убивай, твоя пища. Ты хотел этого, потому что ты стал тигром не случайно. Это твои желания привели тебя в эту сторону. Я позволяю тебе это сделать, если ты захотел этого сильно. Но если ты человек, то Бог говорит через пророков и Писания, через ачарьев, не делай этого. Предупреждает всегда. Если все-таки я хочу делать, у меня есть свобода, я могу не послушать Бога. Я могу все равно это сделать. Какую-нибудь гадость, там, не знаю, какую-то подлость или преступление. Я могу себе это позволить, видите, мне дано это право. Но Бог предупреждает. И ачарьи говорят, не делайте этого. Иногда даже ругают, иногда даже идут на крест, чтобы людям дать эту веру, чтобы только они следовали заповедям, хорошим законам Бога, чтобы они пошли в эту сторону. И все же люди говорят, нет, у нас тоже есть свои желания, свои понимания. Но сегодня мы говорим, что источник всего все равно один. Всего этого. Даже атеистические концепции поддерживаются Богом. Изнутри сердца он дает эти убеждения, логику и способность создать такие философии человеку. Сам он их не создает. Заметьте. Сам он говорит, Бхагавад-гите здесь. Оставь все и иди ко мне. Это есть высшая религия. Иди ко мне. Оставь все эти привязанности, вот эти вот отдельные вот эти вот всякие измы, всякие религиозные системы, которых так много. Они сражаются, они вообще забыли про Бога. Иди ко мне, иди к Богу. Вот какой сложный мир, видите? И как все просто с точки зрения Бхагавад-гиты. Сарватарн паритяжа, оставь все, иди ко мне, Бог говорит. То есть он это говорит человеку. Поэтому вот для человека это важно понять, что источник знает все производные из него. Иначе это не источник. Иначе он был источником тогда, а сейчас не является. Источник был, есть и будет в будущем. Он всегда источник. Источник — это тот, кто знает. Например, есть причина — зерно. Из него вырастает колос. Но зерно умирает, оно больше не знает ничего. Теперь колос, вот это следствие, становится причиной следующего посева. Но это нельзя назвать источником зерно. Или временный это источник, так скажем. Источник, который забыл о последствиях, уже не является источником. Источник означает, что он дает питание, рост и информацию. То есть пока растет все необходимое, Это зерно превращается в корешок, в корень и питает. Вот это источник называется. Потом создает зерно, но когда он умирает, он уже не источник. Он уже не дает питания, не дает развития. Есть постоянный источник. Мы видим, умирает, воспроизводит, умирает, воспроизводит. Видите, кто-то же поддерживает этот цикл. Умирание, воспроизводство, умирание, воспроизводство. Да, умирает, но все создается заново. Умирает, но создается заново. И видите, цикл замкнутый. Видите, есть источник, который поддерживает этот цикл. Это Бог. Никто не может создать зерно, семя. Вы изучаете семя уже, ученые. Но вы не можете создать именно семя, начало жизни. Начало жизни уже есть. Вы изучаете уже не само начало, а следствие. Само начало скрыто этим циклом рождения и смерти. И за пределы вы не можете, потому что вы сам смертный. Вы не можете заглянуть туда, вы умрете. Вы так должны умереть, но вы не можете. Даже умерев, вы не заглянете, потому что вы тут же родитесь. Вы находитесь в цикле, все, вы ослеплены этим, как бы. Вы не знаете ничего другого. Итак, это вот один момент, да, в этом комментарии. В 7 главе Бхагавад-гиты говорилось, что своими двумя энергиями, внешний и внутренний, Верховный Господь пронизывает все сущее. И внешнее, и внутреннее, то есть духовное и материальное. Так. Поэтому все должны поклоняться Господу вместе с Его энергиями. Вместе с Его энергиями. Но все это есть энергия. Любое живое существо – это Его энергия. То есть поклоняемся Господу с Его энергиями. Не отдельно. Тут у меня есть много как бы комментариев в уме, которые я сейчас не хочу говорить. Как поклоняться Господу вместе с Его энергиями? Это труднее, чем просто поклоняться Богу отдельно. Но отдельное поклонение Богу, так сказать. То есть я поклоняюсь Богу, но живые существа я там забиваю на бойнях, там я воюю, то есть я тут живу, выживаю, то есть как-то я это, понимаете. Но Богу я поклоняюсь. Это в большей или меньшей степени фикция, честно говоря. Это тоже написано в Писаниях, в Бхагавад-пуране есть такой текст. Если человек поклоняется Богу в храме, я перевожу цитату как бы своими словами сейчас. Если человек поклоняется Богу в храме, но не уважает живые существа, в сердце которых находится тот же самый Бог, вездесущий, не только там на алтаре, но и в сердце каждого живого существа, он зря теряет время там в храме, так написано. То он не выйдет из цикла рождения и смерти. То есть не достигнет духовного совершенства. Поэтому поклоняться Богу нужно вместе с его энергией. Настоящее подлинное поклонение Богу, если это авторитетно, как в Бхагавад-гите говорится, мы сделаем, выражается в том, что мы выражаем почтение каждому живому существу также. Независимо от его происхождения или веры. Мы уважаем даже врага, говорится. Да, враг это, ну, бывает из-за политики, из-за каких-то обстоятельств. Люди вынуждены враждовать на почве каких-то национальных интересов, государственных интересов, там, война, допустим. Но Веда говорится, если даже враг ваш к вам придет в дом, вы должны встретить его с почестями, как гостя. Эту традицию мы встречали в Абхазии. Ну, то есть там нам рассказывали такие истории, очень, знаете, душераздирающие, вот как это люди делают до сих пор, там и делали. Мне рассказал один, это абхазец, по-моему, да, когда я был в Абхазии. Там был случай с убийством. Один человек убил сына одного человека. И по закону, как бы, ну, чести должен был отомстить за смерть сына. Но этот человек однажды оказался его гостем. Пришел в его дом без оружия, как гость. И тот принимал его по всем правилам и обычаям. Представьте себе, там вы враг, а вот тут У вас такие традиции. Эти традиции очень сильные. Но были тогда, не знаю, сейчас, я думаю, они не забыли эти традиции. Там очень много историй по поводу вот, гостеприимства. Любой ценой поддерживалась эта традиция, смотрите. Это духовная сила, конечно. А на поле сражения они сражаются честно. Честно сражаются по правилам военного боя. Там есть такая наука, да, военная. Это тоже наука, и там есть своя честь. Ничто не делается без чести. Но если вы хозяин дома, то ваша честь — это гостеприимство. Это не поле битвы. Итак, видите, как законы работают. Ну, вот это вездесущий Господь, нужно понимать, какие законы Бога во время войны, какие законы Бога во время мира. Преданные вайшнавы обычно поклоняются Верховному Господу в его внутренней, да, и его внутренней энергии. Внешняя энергия Всевышнего является искаженным отражением его внутренней энергии. Внешняя энергия — это фон. Но сам Верховный Господь в образе параматмы, полная экспансия Господа, пронизывает собой все сущее. Он вездесущий, вездесущая сверхдуша всех полубогов, всех людей — и животных. Поэтому человек должен знать, что, являясь неотъемлемой частицей Верховного Господа, он обязан служить Ему. Каждое живое существо должно служить Господу с любовью и преданностью. В совершении, в совершенном сознании Кришны в этом смысл данного стиха. Сейчас идет сильная тенденция очень, это отказ от убийства животных, то есть сильное движение мировое усиливается. Это такое событие радостное, конечно. Это указывает на многие хорошие перемены в обществе. На каком основании мы это утверждаем? На основании закона причинно-следственной связи. Это породит много, очень много хороших тенденций. Это хорошее зерно, из которого, которое будет питать как источник очень другую нравственность, другие социальные отношения, другие характеры, качественно. То есть мы читали это в Бхагавад-гите, изменится наша пища, отношения к живым существам тоже изменится, и между людьми также отношения изменятся. Это тенденция в хорошую сторону. Уже идет разговор о закрытии войн. Уже открыто об этом говорится, пока еще говорится, но звук уже авторитетный, убедительный, с доказательствами, уже понимаете, уже это серьезно звучит. Не просто глаз вопиющего пустыни, а уже то, что нужно делать скоро. Люди уже более, ну как бы общество людей уже больше и больше готово к такой культуре, потому что вегетарианцев становится с каждым днем все больше и больше и больше. И все за, то есть все против насилия, все за вот эту, вот эту культуру человеческого процветания и правильное отношение ко всем живым существам. Это путь к Богу. Это вот в сторону. Я думаю, то есть я, ну для себя я убежден даже, но скажу публично, что я думаю, что в этом главную роль играет распространение Бхагавад-гиты, как она есть. С комментариями от Ачарьи Бхактивиданты Свами Прабхупады, его божественной милости. И этим мы начинаем уже практиковать что-то из того, что здесь объясняется. Если мы, да, эту цепочку обратно развернем, да, вот откуда это вот пришло, мы увидим, мы придем к этому источнику. Бхагавад-гита стала распространяться еще в конце 60-х годов, но не так еще. Насыщен был мир этой Бхагавад-гиты, как сегодня. Например, за декабрьский марафон в мире, это декабрь — это месяц всего лишь один в году, это марафон распространения книг Шрилы Прабхупады, и было обещание, вайшнавы обещали, что за этот месяц весь мир, они миром соберутся и распространят 2 миллиона Бхагавад-гит. 2 миллиона. Ну, не так уж и много. Но уже не то, что мы распространяли когда-то в 80-х годах одну Бхагавад-гиту хотя бы в неделю. Ее нужно было еще сделать руками. незаконным способом, конечно, то уже сейчас мы за месяц, видите, распространяем миллионы. И это сделали. Больше сделали. Библия распространилась за этот год более 60 миллионов. Смотрите, что происходит. Как люди сейчас тянутся к духовному знанию. Это оказывает сильное влияние на наши умы, наше поведение, на наши решения. И вот одно из таких решений — закрывать бойни, прекратить это убийство, это живодерство, прекратить просто человечеству. Производство эти закрыть надо. Вообще страшное, да, слово «производство смерти». Страшное слово. Только в глубоком не верю, что люди могли вот такое создать и наслаждаться жизнью при этом, думать. Вот. Есть причины и следствия, что это будут бедствия, конечно же, будут социальные конфликты, будет эксплуатация расти. Это все мясоедение, отношение к живым существам, которые ниже нас. Мы не имеем на это прав. Так поступать с невинными живыми существами. Никто не дал нам такие права. Итак, текст 47. Лучше исполнять свои обязанности. Пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не накликает на себя, не навлекает греха. Вот она, безгрешная жизнь, видите, есть информация. Ну, так в целом этот стих, его трудно тоже понять, вот, что применить. Кажется, понятная вещь, но сделайте. А нужно посоветоваться, нужно как-то подробнее тогда узнать об этом, не так ли? Не так просто, как выясняется. Кажется, вот мы знаем, да, информацию прочитали, и хорошо. А как это сделать? Итак, исполнять предписанные обязанности означает, что человек становится безгрешным. В мире вот, есть такой как бы неразрешимые споры бывают, которые не находят решения в философии, не в обсуждении, в диспутах. Где добро, где зло? То есть чем больше мы думаем об этом, мы можем запутываться в этих вещах. Потому что в мире относительности разные точки зрения, разные углы, где добро может стать злом, а зло добром. Например, правдивость. Хорошая вещь. Но есть история одна об одном правдивом брамане. Дал обет такой, знаете, быть правдивым и говорить только правду. Он сидел в своей медитации, в своем ашраме, вот, взращивая в себе эту правдивость. И тут корова стремительно пробежала мимо него, напуганная. Он заметил эту корову, куда она побежала. Немногим позже люди с топорами и ножами прибежали по этим же следам и спросили брамана: «Ты тут не видел корову?» «Видел». «А куда она побежала?» «Вон туда», он сказал. «Я видел». Сказал правду. Эту корову мясники догнали и убили. И это история из ведической истории. Поэтому веды знают, да, какие последствия. После смерти этот браман отправился в ад вместе с этими мясниками. За такую правдивость. Так где же добро? Где зло? Как это определить? Должна быть точка отсчета. Или честность, допустим. Мы честно в своей семье, мы честно вот делим пищу, собственность, пожалуйста. Все твое, мое, говорим. Тут мы честно как-то распоряжаемся. А там, где мы работаем и занимаемся деятельностью, по-разному бывает. Вор тоже честный, когда делит между собой, между ворами, делит награбленное, они честно это делают. Там, знаете, какие честные законы? О-о-о. Там у них общак есть. Это все очень строго. Строгие законы. Там они очень строго следуют, если что, тут же наказывают. Там очень честные люди. Знаете, у них учиться можно в этом плане. Какая там дисциплина и честность между ними. Но это воры. Как они могут быть честными, в принципе? Видите, как все относительно? Вот относительно вот себя я вроде бы честный. Я же себя могу понять, почему я делаю так или говорю что-то так. Люди меня не понимают. Вот из-за этих глупцов все проблемы. Они меня критикуют или они что-то мне палки в колеса ставят. Честность относительная. Я себя считаю честным. Я могу объяснить, почему я сказал или сделал то или другое. А где критерии? А другой человек говорит: нет, нечестно. Я тоже могу это объяснить. Куда идти? Пойдем в суд. Но и в суде бывает, деньги дали, и суд уже не знает, что честно, что нечестно. Тоже сбивается с толку. А да, люди подвержены этим порокам, видите. Но древняя традиция такая, если два человека спорят из-за какого-то конфликта, несправедливости, они, конечно, лгут друг другу, понятное дело. В конце концов, им говорят, раз так, раз ваш спор не кончается, кто-то из вас лжет, либо оба, идите в храм, идите, мы вас придем в храм. И там при всем народе, перед божествами, говорите правду. И вот там люди не могли солгать ни единого слова. Вот он критерий честности. Что Бог беспристрастен. Это и есть судья, это его имя. Никто другой не может судить без Бога. Каждый подкупен, каждый имеет какие-то материальные желания. Любой человек несовершенен. Поэтому для кого-то предписано, кому-то предписано закон приводить в действие. Так кшатрий, воин, судья также к этому относится. Он должен закон применять. Или царь, допустим. И его обязанность человека казнить за преступление, лишить его жизни, применить насилие. А как же ахимса, мы скажем? Погодите, мы же говорим ахимса, не применяя насилие. Нет, насилие тоже имеет то предназначение, оказывается. Видите, как все не просто для человека, и как все просто в Бхагавадгите. Действуй согласно своей природе. Если ты кшатрий, ты должен это сделать, и никакого греха в этом нет для тебя. Никакого. Это как раз твоя обязанность. Грех, если ты не сделаешь этого. Если ты отпустишь такого преступника, скажешь, а давайте простим его, он тут убивает, насилует, ну надо же прощать, написано, все прощения. Если это скажет кшатрий, его нужно устранить, предать наказанию за это все. Это его долг, остановить, взять оружие, остановить эти формы насилия. Как? При помощи этого насилия, праведного насилия. В защиту религии. Но что касается брахмана, священника, к нему приходит преступник, убийца. Говорит, покаяние. Слушаю. И все рассказывает, как это было. И священник не идет в полицию, не докладывает об этом. Это другой долг, это священник. И между этим конфликта нет. Потому что тот другой служит Богу. Вот такая интересная система, видите. Священник говорит, прощаются тебе эти грехи, если ты искренний, да, если ты искренний. Если ты молишься, если теперь ты сознаешь свой грех, тебе прощаются, Бог тебя простит. И он дает ему советы, да, как его направить на путь истинный, как очистить это сердце, какие дела он должен сделать, чтобы искупить этот грех. И пока его слушают, он не докладывает в милицию. А если он не слушает, если он кается и снова убивает, тогда нужно предать его суду. Если власти священника нет, есть только суд. Если же все во власти духовных людей, суд не нужен такой уж строгий, потому что уже наказание есть в покаянии и в искупительных действиях. Потому что главное искупительные действия, не тюрьма главное, а искупительные действия. Человек, который сознает свой грех и на самом деле раскаивается, становится очень полезным в обществе человеком, он начинает искупать свои грехи и более эффективно действует, чем вот эти безгрешные, спокойные люди, знаете, умиротворенные, расслабленные. Такие примеры тоже есть в обществе. Видите, непростая вещь. Для кого-то обязанность применять насилие, для кого-то обязанность прощать и давать наставления. А для кого-то обязанность делать деньги. Да, где все деньги делаются, нечестным способом, знаете об этом? Если говорить о честности, как брахман, как священник, да, вот тебе копейка, вот тебе точно копейку нужно вернуть, все. А что делает торговец? Покупает за одну цену, продает за другую цену. Бессовестно у всех на глазах, понимаете? И все прощают его. Никакого греха, потому что это природа такая человека. И при этом на него накладываются обязанности. Жертвоприношения, жертвы, заботиться о нищих людях, допустим, накладываются, и тогда это уравновешивается. Никакого греха. Мы видим, что в природе людей, именно склонных к богатству, есть склонность к благотворительности. Они, естественно, к этому приходят. Это их природа также. Не только зарабатывать, но и также еще совершать благотворительность. Или строить храмы, допустим. Вот это все есть в природах вот этих описанных, человеческих природах. Профессиональная сторона — это часть человеческой, другая часть человеческой природы — это служение Богу. И эти две природы совмещаются осознанно. Мы знаем о той природе и должны знать еще о духовной нашей природе. Тогда нет никакого греха в том, что вы делаете, занимаясь бизнесом, управляя, применяя законы, обучая кого-то, давая наставления, как правильно жить, как неправильно жить. Тогда это общество называется цивилизованным. Видите, никакого греха. Даже если вы берете оружие и сражаетесь, как Арджуна, на поле битвы, как воин, это не грех, потому что вы воин. Вы должны знать, как это правильно делать. Текст 48. «Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они у себя в себе не несли». Давайте комментарии посмотрим, как Шрила Прабхупада сейчас это объяснит практически. Это правда, прежде всего. Мы наблюдаем то же самое. Что бы мы ни сделали в этом мире, правильно или неправильно, везде будут изъяны. Обязательно. Недостатки всегда будут сопутствовать. Как говорится, дым сопутствует всегда огню. Огонь сравнивается с деятельностью. Дым с недостатками. Все действия обусловленного живого существа осквернены влиянием гун материальной природы. Все действия. Правильно, неправильно, праведно, неправильно. Все осквернены тремя гунами природы. Браманам приходится совершать жертвоприношения, связанные с умерщвлением животных. Да, вы читали в Библии, также в других источниках и ведах тоже есть такие жертвоприношения. Ашваметха-ягья — это жертвоприношение коня, или там го-ягья, там даже корову старую приносят какую-то в жертву. Или в Библии говорится, это агнцы, да? И их приносят жертву животных там, овцу. Вот в старой России тоже там быков, помню, приносили каким-то богам языческим жертвы. Распространенное, мы слышали об этом в культурах. Это делают священники, такие жертвоприношения, жрицы. В разных культурах они выполняют такие обряды. Это серьезный как бы недостаток этой деятельности. Серьезная проблема может из этого изойти. Люди могут подражать таким жертвоприношениям, потом просто убивать животных и есть. А еще же они это организуют в предприятия промышленные. Это уже факт. А когда-то это происходило на жертвенных аренах, не на бойнях. Но знание было утрачено. Вот видите как, недостаток в чем. Знание утрачивается, а обряд остался. И как опасно. Вот какая отвратительная вещь получается в итоге. Обряд остался, а знаний нет. В итоге видите, что происходит. Чтобы благочестивым он ни был, вынужден сражаться с врагом, это неизбежно. Вот видите, тут нельзя избежать вот этих недостатков, насилия. Аналогично. Коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться. Или проводить операции на черном рынке. Вынужден, видите, что просто остаться в деле, чтобы просто не потерять капитал. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно. Шуда, то есть рабочий, который служит плохому хозяину, вынужден выполнять его приказы и иногда делать то, чего делать не следует. Кто там работает на бойнях, скажите? Ну, обычные люди нанимаются туда на работу. Ну, невежественно, тут зарплата, вот работа. Высший класс предприятие построил для нас. Рабочие места есть, будем зарабатывать, семьи поддерживать. Вот они идут туда. Но что они там делают? Они убивают животных и разделывают их души. Вот так попадает человек в ловушку, если не обладает знаниями. Но несмотря на все изъяны, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности. Я сразу оговорюсь, что таких предписанных обязанностей, как работать на бодхи, нет в ведах. Это ничья не обязанность. Это уже извращенная культура. Ибо они соответствуют его природе. Вот такая вещь. Значит, есть обязанности, предписанные согласно варнашам, адхарме, цивилизованному обществу. Вот, да, но даже там есть недостатки, что делать? Не отказываться от исполнения долга. Это Кришна говорит Арджуне, который хотел отказаться от сражения, введение вот эти недостатки, да. Война, конечно же, это недостаток. И все же иногда это делать необходимо, сражаться, да. Текст 49. Тот, кто обуздал ум и чувства, освободился от привязанностей и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Вот, видите, как это происходит. Проблема вся, причина наших несовершенств в нашем желании наслаждаться материальной жизнью. Мы поясним, почему, в чем опасность, поясним. Вот предыдущий стих вспомните. Любая деятельность имеет изъяны, недостатки. Так, понятно. Теперь смотрите, соедините это с этим текстом. Что отказаться нужно от чувственных материальных удовольствий. Почему? Зачем? Опасность того, что эти удовольствия могут быть извращены недостатками деятельности. Например, вы берете взятку, первую взятку. И как это говорит, кто же это писатель писал, Ильф и Петров? Вам стыдно, очень стыдно. Ну, стыдится, он берет, и он постоянно стыдится, он такой, знаете, он всегда такой, вот, но он берет постоянно взятки, постоянно ему стыдно. А потом вы уже наслаждаетесь этим. Вот какая вещь происходит. Вот какая страшная ловушка. Одно дело, что вы наслаждаетесь, скажем, работая зубным техником, удовольствие получаете, что помогаете людям, там, помогаете этот зуб восстанавливать, вот, делаете благо для него. А другое дело есть случай, когда стоматолог наслаждается, что причиняет боль этому человеку сверлом. И ему приятно становится. Видите, вот какая проблема. Вот какие могут быть наслаждения у нас в жизни, видите. Начинается исполнение долга, а вот эти еще недостатки есть, и можно тоже наслаждаться этими недостатками. Вот как это сложно избежать. И здесь, в данном случае говорится об отречении в этой главе. Отречься от желания наслаждаться. А как, погодите, мне тогда жить? Я что, без наслаждения могу жить? Я же не могу без наслаждения жить. Правильно. Потому что нужно знать, как наслаждаться. Правильно. Не материально нужно наслаждаться, а духовным нужно наслаждаться. Человек обычно с утра он настраивается на работу. На рабочий день нужно вовремя прийти и так далее. Он так собранный, хорошо. Отработал, устал. А как наслаждаться? Ну как наслаждаться? Вы уставший. Еще приходите домой, там еще жена и дети. Тоже нужно энергию какую-то. Так, у вас нет такой энергии. Вы трудно трудитесь. Он просто наливает сразу с порога, там говорит, наливай. Все, я дома уже, там ужин давай, наливай. И напивается. С какой-то регулярностью люди это обязательно делают. Для наслаждения. Потому что жить без наслаждения тоже невозможно. И всех вступают для наслаждения больше, не для зачатия детей, а для наслаждения. Потому что жить без наслаждения невозможно. А тут говорится, вот, отречься от наслаждений. Нужно правильно понять Бхагавад-гиту. Потому что когда ачария говорит, ну видишь, что ачария в блаженстве находится, когда говорит эти вещи. испытывает счастье какое-то другое. Поэтому это и говорит, по этой причине. Не для того, чтобы нас ущемить в наслаждение, а для того, чтобы что-то большее дать, оказывается. То есть нужно найти правильный источник наслаждения. Да. И правильный источник наслаждения начинается именно с утра, не вечером напивается, а с утра он должен напиться. В экстазе быть с утра нужно. Вот вы сразу с утра должны получить дозу духовного блаженства. Вот это цивилизованное начало дня. То есть вы должны прийти счастливым на работу. А кто? Я не наблюдал такой картины еще, знаете, чтобы люди бегом бежали на работу, счастливые до предела. Как воинская повинность, знаете, повинность называется. Надо идти туда, сгоняют людей, деньги их держат, там дисциплина. А вот если не будет дисциплины и денег, что, они не будут работать так, что ли, как вот вы хотите, да, подчиняться? Нет, они будут наслаждаться, не хотят наслаждаться жизнью. Они должны просто вот терпеть все эти вещи. Поэтому народ вечно недоволен. Правительство, пока они бочку вина не выкатят на площадь в старые, да, времена, так они народ усмиряли. Раздавали там какие-то вещи или там бочку, несколько бочек вина, и народ все прославляет царя, все, наслаждение есть. И настоящее счастье, вот это чистое счастье. Поэтому в ведической культуре люди с утра вводили себя в порядок. Если вы с утра напьете спиртного, вы уже работать не сможете, верно же? Но если вы с утра повторите мантры, прочитаете Бхагавад-гиту и именно поднимете свой ум на духовный уровень, вы будете очень счастливый человек. Настолько счастливы, что вы забудете про все интоксикации и другие виды материальных наслаждений. Вот о чем здесь речь идет. Вот как нужно прекратить материальные наслаждения, вот эти извращенные в конечном итоге. Это, конечно, удивительно, как люди наслаждаются мясом и совершенно не могут понять, что до этого было. Откуда этот продукт, так сказать. Совершенно не могут представить даже, насколько у них, отупело сознание. Кто это сказал из писателей? Известный, простите, забыл просто, но он, Бернард Шоу, может быть. Но он сказал, говорит, как я могу есть вот эту пищу, которая вот буквально вчера блеяла, щипала траву, имела какую-то жизнь. Я вижу это. Разум-то есть человеческий, я же вижу это. Как я могу это есть? А кто-то не видит, если даже скажешь. Не видит. То есть вот это вот форма наслаждения, видите. Сначала стыдно, а потом привычно, а потом мы уже откровенно наслаждаемся этим, пожалуйста. Вот так действует материальная энергия. Поэтому нужно избегать таких вещей. Наслаждением исполнения долга, тут выше, если вы делаете особенно правильные вещи и хорошо трудитесь, вы будете чувствовать удовлетворение внутри себя, независимо даже от зарплаты. Вы можете почувствовать такое удовлетворение, исполняя свои обязанности, которые вам предписаны в служении Богу, вы будете очень счастливы внутри, очень сильным человеком станете и чистым. То есть такая работа очищает человека, его душу. Вот такие, видите, тексты здесь серьезные, да? О, сын Кунти, 50-й текст. Сейчас я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень брахмана и таким образом обрести высшее знание. Ну, тут мы остановимся. Вот, видите, как идет последовательная беседа. Исполнять свой долг, не извлекая какого-то чувственного наслаждения для себя или выгоды, это одно и то же. И теперь нужно объяснить, как действовать нужно человеку в этом сознании, чтобы достичь уже окончательного совершенства. Это уже совершенная позиция, с которой можно обрести уже смысл конечный. Здесь будет описываться в этой главе, потому что это последняя глава Бхагавад-гиты. Хорошо, вот пока сегодня мы остановимся на этом. Будут ли у нас вопросы?
Да, есть вопросы. Один из вопросов по поводу поездки вот в Абхазию. Спрашивают, это любовь по отношению к врагам была внешним проявлением или это было еще внутреннее состояние? И если внутреннее, то как они его добивались? Ну, ведь внутреннее их должно было клокотать.
Это хороший вопрос, правда. Это трудно воспитать в человеке, который вырос в другой культуре, в утраченных культурах, трудно восстановить всегда это. Но там еще есть традиции семейные. То есть религия как раз передается через семейные традиции, естественно и легко. Когда их нет, это труднее. Например, сейчас мы говорим о Бхагавад-гите, но традиций в России, скажем, или где-то в других местах западных нет таких, которые описываются в Бхагавад-гите. Поэтому это трудное дело для многих. Начать серьезно изучать Бхагавад-гиту. И тем более применять ее в той культуре, где нет этого самого рождения. Нет традиций таких, утраченной традиции. Об этом Арджуна говорит в первой главе Бхагавад-гиты. Когда традиции духовно утрачены в семьях, общество идет в ад. С другой стороны, Вриндаван, да, священное место. Весь мир сейчас туда ездит, место паломничества. Круглый год. Слава его сейчас распространяется больше и больше. Кто хоть раз был в Вриндаване, уже никогда этого не забудет. Это место явления Кришны. Его игр. Вот тот, который Гиту рассказал Арджуне. Мы туда приезжали не раз. И, конечно, когда приезжаете, много видите необычного в той культуре, совершенно, совершенно невообразимого. И в поведении людей, и в менталитете, и в тех храмах, и в том образе жизни. Это для вас другая планета, и, конечно, это захватывающее путешествие. Но вот я спросил одного местного. Он, кстати, русский язык выучил быстро очень. Я удивляюсь, как индусы быстро осваивают русский язык. Быстрее, чем англоязычные, намного. Они говорят, это очень похожие многие правила с санскритом и так далее, то есть близкое. У нас падежей сколько? 7? А там их больше еще падежей, представьте себе. Поэтому для них язык русский не такой трудный. Вот я его спрашиваю, а вот это сознание Кришны, вот Бхагавад-гита, вот ваши храмовые поклонения, вот эта вся культура сознания Кришны, вы в школе это проходите, что ли? Вас учат в школе? Говорит, нет, в школе ничего этого нет. У нас школьная программа обычно для всей Индии, вот есть программа, где все изучают предметы. Нет, сознание Кришны в школе не учат. А где же вы получаете это? Откуда? Родители? Дома? Семейные традиции? Очень надежно. Они уже рождаются другими в таких традициях. Если мы хотим каких-то новых людей, да, создать, породить, нужно традицию поднять. И это трудная задача. Это такие привязанности, представьте. Если даже традиция плохая, к ней люди очень привязаны. Не ешь мясо. Что вы. Это сколько нужно усилий, да? Чтобы доказать, убедить, или чтобы какой-то результат был. Повторяю Хари Кришна мантру. Ой, Боже мой, что вы. Столько препятствий в уме. Традиции, потому что другие. Ну, хотя уже трудно называть это традицией, современный мир. Что он живет только для чувственных наслаждений, что запрещено в Бхагавад-гите вообще. Вообще мы только что читали. А западная цивилизация как раз так и живет. С рождения в крови это есть, представьте себе. Поэтому нужно какое-то очень сильное средство, чтобы поднять хотя бы одного человека, а потом и других на этот уровень. Это самое сильное средство Прабхупада тоже дает в комментарии и в других книгах. Это Хари Кришна Махамантра. Это работает. Я думаю, что работает любая молитва, любое имя Бога. Я просто не пробовал другие традиции духовные, но я уверен, что это должно работать. Я вижу некоторых людей, очень искренних, в других традициях. Это работает. У них есть хорошие качества и прочее. И все же Хари Кришна мантра, она дает могущество. Могущество менять мир. Нам это сейчас очень-очень необходимо. Если мы хотим что-то улучшить вокруг, принимайте Хари Кришна мантру. Если у вас нет другой мантры или другого имени Бога, Прабхупада, берите Хари Кришна мантру. Не стесняйтесь. Это поможет нам подняться на цивилизованный, более высокий уровень.
Спасибо. В недавнем видео вместе с вами вы сказали, что успех в духовной жизни определяется не личными достижениями, а именно совместными усилиями, что это экстаз совместного служения. Но есть страх, что в современном служении я перестану, в совместном служении я перестану существовать, меня не будет, и этот страх меня побуждает тянуть одеяло на себя. Как закрепиться в совместном служении?
Скорее всего, хороший вопрос, как бы откровенный вопрос. Значит, вы многому научитесь, если способны на такие вопросы откровенные. Это хорошо. Открытый ум, открытое сердце, простота есть. То есть уже хорошее качество в этом вопросе. Но прямой ответ будет таков, что это желание тянуть на себя одеяло, да, личный успех, не общий успех, а личный успех, это слава, желание славы. Если вы хотите, да, сотрудничества, слава в этом не помешает. Слава тоже будет. Но не привязывайтесь к этому. Не тяните одеяло на себя. Сейчас вы будете прославлены именно тогда, когда вы будете объединять людей. А не просто делать себе карьеру. Вы сами увидите. Можете сделать себе карьеру личную, но у вас будет куча врагов. И слава будет вот такой. Но если вы будете жить для объединения духовных сил, вы тоже прославитесь, но уже по-другому. У вас не будет столько врагов. Это лучше слава, чище. Вы не потеряетесь, не бойтесь. Если вы будете вот вдохновлять всех, сотрудничать, быть вместе, да, если вы будете распространять одну религию, одну науку духовную для всех, да, вот так гибко, учитывая интересы людей, это тоже слава. Но это большая слава.
Спасибо большое. Если родители не увидели твоей натуры, как тебе самому разобраться со своей природой? Можете озвучить пару инструментов?
Если родители что?
Не разобрались с твоей природой и не могут тебе посоветовать, что в детстве ты был вот таким, поэтому тебе лучше идти по этому.
Нужен духовный наставник. Любой родитель должен знать сегодня это. Нужен духовный наставник. Родители, конечно же, знают как-то своего ребенка с детства там, и прочее. Но еще нужен духовный наставник.
Откуда, личный вопрос, откуда у вас лично каждый день столько сил на проповедь, регулярные лекции? Как вы справляетесь с такой физической нагрузкой?
Утром я напиваюсь, и мне легче становится. Только рано нужно встать, вот, чтобы успеть напиться. Да, это, правда, не алкоголь, честно признаюсь. Это более сильное средство. Да, мне трудно даже в этом признаться. В общем, я кришнаит. Если честно, положа руку на сердце, я повторяю Харе Кришна Махамантру каждое утро. И это дает мне как раз вот эти самые силы.
Спасибо большое. Как понять, что жрец перешел от поклонения к Богу к поклонению духам? На каком моменте это можно понять?
Да, это поклонение в невежестве. Мотив. Следите за мотивом. Те обряды, которые вы видите в храмах, это внешнее, да, проявление религии. А внутреннее проявление религии — это бескорыстная любовь к Богу. Причиной должно быть этих обрядов. Если вы видите, что там этой любви нет, там есть материальные мотивы, то должны знать, что это идолопоклонство. Если даже это в храме делается, но с материальными мотивами, это ложная религия, считается какая-то дхарма. Это строгий подход. Не спешите применять его, потому что вы еще не совершенны. Можете много ошибок совершить на этом пути. Потому что священник может иметь искренние мотивы и материальные мотивы, смешанные. И вот тут вы можете совершить ошибку. Увидев какой-то один недостаток, вы можете совершить оскорбление. Потому что священник может иметь и искренние мотивы, и неискренние мотивы. И он может находиться в состоянии тоже, ну, роста или борьбы духовной, внутренней. Если вы должны принимать решения, вы должны быть внимательны к этому. Но в целом, если там господствуют материальные мотивы, отвергайте эту религию. Это приведет просто в самый низ.
Как раз следующий вопрос. Есть ли градация у совершенства или совершенство абсолютное?
Есть градации. Оно абсолютное, и там есть градации. Да. Это называется ачинтья пхеда, пхеда таттва. Это хороший философский вопрос. То есть непостижимо единство и разнообразие одновременно. Вот такой ответ философский. Думайте об этом. Это не что-то одно, да? Это и единство, и разнообразие. Градации бесконечное количество, но это все в единстве. Смотрите, каждый человек может служить Богу. Это единство. И при этом сохранять свою индивидуальность. Это разнообразие.
Подскажите, пожалуйста, как кающийся грешник лучше расслабленного праведника? Человек должен принять, что он грешник, прежде чем принять гуру и потом раскрывать.
Есть история в читании Чаритамриты о Джагай Мадхай. Джагай Мадхай — это сыновья брахмана, то есть высокой касты, священника. Но они деградировали, опустились, используя имя брахманов, родословные свои, они стали этим злоупотреблять и стали негодяями отпетыми. Два брата, Джагай и Мадхай. Их знала все время вся Навадвипа как великих грешников, самый худший пример в их городе. Но при этом они имели покровительство, крышу такую, знаете, преступную. И творили всякие злодеяния. Ничего не стеснялись. И вот представьте, эти Джагай и Мадхай, как они попали на страницы, Священного Писания вообще. Они стали святыми. В один момент все изменилось вдруг. И они осознали все свои грехи. Тогда Господь Чайтанья сам присутствовал на Адвайпе. Эта история была связана с ним, с его милостью. И он их принял, их покаяние, И посвятил их, служение Богу, на такой уровень поднял. Все, они получили духовные имена, они полностью переродились, они все осмыслили. А потом им стало очень плохо. Очень плохо. Куда бы они ни пошли, в этой Навадвипе, люди на них смотрели как-то со страхом. Джагай Мадхай стали святыми. Знаете, мы же помним, что они творили, сколько зла они причинили людям. И эти уже были Джагай Мадхай, уже они были духовными людьми, но с этой памятью они не могли жить спокойно. Хотелось провалиться сквозь землю, и что делать, непонятно было. Ладно, они были бесстыдными грешниками, но это ушло, но память осталась, и теперь что делать с этим? Они пришли к Нитянанде, к брату Господа Чайтаньи. Именно он отстоял их для духовной жизни, представил их Господу Чайтанье так вот сострадательно. Именно благодаря ему они получили эту духовную силу. Они пришли к нему и сказали: мы получили посвящение, отказались от своих грехов, но наша память осталась, и мы перед людьми, мы не можем в глаза людям смотреть. Мы не можем выйти даже на улицу сейчас. Что нам делать теперь? Что посоветуешь? Чайтанья сразу сказал: теперь вы должны служить этим людям, против которых вы совершали эти грехи, служить до конца своих дней. Так ваша совесть очистится, и отношения восстановятся. Джагай и Мадхай засучили рукава и пошли строить хат. Хорошее место, до сих пор существует. 500 лет, как сделано все. Просто руками. Это нужно было вытесывать камни большие, носить их на берег Ганги и делать вот этот кхат, место для омовения. Ступени вот такие, шикарные. Там обычно это глинистые берега, когда выходите из Ганги, вы в глину наступаете и так далее. Они сделали вот эти красивейшее место для всей Навадвипы большое. Называется Гхат для омовения. Тяжкий, титанический труд был адский. И вот они каждый день, вот, все люди видели, как они это делали. Простили их. Сейчас их почитают как святых людей. А прошлое у них очень тяжелое было. В этом смысле, что грешники иногда бывают ближе к Царству Божию, чем праведники, которые живут расслабленно, думая, что они уже святые. Но ничего уже полезного не делают или мало делают полезного. Так живут для себя, считая себя хорошими людьми. В этом смысле.
Спасибо. Как относиться к благодарности? И тут такой пример небольшой. Сын приносит конфету или яблоко и говорит, что помог кому-то поднять руку или открыть дверь, и ему дали угощение. А однажды он принес 100 тенге и сказал, что ему дала одноклассница за помощь в математике. В общем, как правильно относиться к благодарности и нужно ли что-то давать как пример сыну?
Да, сын должен принести это на алтарь. Не просто в кошелек свой или маме, а на алтарь. Вот и все будет хорошо. Пусть берет, на алтарь несет.
Есть еще вопрос. Я постараюсь его правильно сформулировать. Человек читает уже Харе Кришна Махамантру на четках. И уже достаточно много, и в течение месяца, даже 4 месяца, и по 32 круга, даже больше. Но при этом продолжает употреблять мясо. У него это пройдет, какова будет судьба его?
Конечно, пройдет. Если он уже как бы так старается, да, искренне. Пройдет. Но быстрее пройдет, если он будет еще общаться с преданными. Более высокого уровня. Еще быстрее это пройдет. Так бывает, что привычка иногда трудно с ней расстаться. Кто-то с курением не может расстаться достаточно долгое время, даже повторяя мантру. Но все равно расстаются. Все. Обычно сразу человек это бросает, как правило. Но есть такие случаи, когда кому-то труднее это дается. Но все равно. Нет такого количества греха, который не разрушит Харе Кришна Махамантру.
Всем большое. Смогу ли я подняться с уровня шудры до уровня кшатрия или брахмана?
Не надо. Мы же только что читали. Выполняй свои обязанности. Перед Богом. Вот что тебя должно интересовать. Не карьера, а служение Богу. Зачем тебе быть кшатрием, если ты шудра, допустим? Ты так не достигнешь совершенства, запутаешься. Ты достигнешь совершенства, выполняя свои обязанности. Перед Богом.
Можно ли считать убийство животных как раз дымом от огня современного времени?
Нет, это не дым, это пожар. Это дым может всех погубить, всю цивилизацию. Это пожар, эта деятельность вызывает человеческие бойни, реакция идет к войнам, к эпидемиям. К лесным, там, не знаю, пожарам, допустим, там, землетрясениям. Вот к таким стихийным бедствиям серьезно. Это не просто дым от огня, это разрушение. Такая деятельность сравнивается с пожаром цивилизации, гибелью. Бойня — это серьезная вещь. Пока бойня не закроет, вы не достигнете мира, невозможно. Невозможно это сделать. Я имею в виду в мире, в целом мире. Вы индивидуально можете это сделать, отказаться от мяса и все, ничего общего у вас нет с этими бойнями, отрезать этот канал кармы. Все, не будет ничего, вы будете свободны. Но в целом мире, пока люди содержат бойни, продают, покупают и едят вот это вот целое производство, целый комбинат мировой, представьте, работает на это, никогда не будет мира.
Здесь еще вопросы, они повторяются, и все примерно одного я зачитаю. самый развернутый из них. Если человек не может определить свою варну, как понять свои обязанности, являются, которые приписаны для него, ведь сейчас у одного человека может быть несколько варн, сложно понять свои обязанности.
А это означает, что он ведомый? Есть лидеры, есть ведомые. Ведомый человек – это значит простой человек. Это может быть шудра, который может что-то умеет делать, чему-то нужно научиться, какую-то профессию или несколько каких-то навыков и работать. Ведомый человек спрашивает об этом, кто я, что мне делать, скажите мне. Если человек наделен лидерскими качествами от рождения, он делает это просто. Например, если вы по рождению, скажем, относитесь к браманам, да? Ну, качества такие усвобожденные. Естественно, вы не спрашиваете, читать книги или не читать книги. Что изучать? Вам интересно знать, что это такое, а это что такое, а это как устроено, где написано, кто написал, а это что означает, а эти слова, а есть санскрит, есть философия, есть веды, все интересно, вы браман, вы изучаете все это и хотите, чтобы другие тоже знали хорошие вещи. Вы не спрашиваете санкции, вы просто это делаете. Смешная природа, она, ну, обычно это как? Считается шудра тоже. Разные подвиды, есть шудр. Есть шудры очень великие. Не думайте, что это просто с лопатой копает траншеи. Это тоже шудр. Шудры интеллектуальные очень. Это с чиновниками. Да, и каясты называют. Это шудра, смешная каста. Ближе к шудрам их относят, но они интеллектуальны, у них тоже высшее образование, то есть они, но сами ничего полезного не делают, не производят. Они не рабочие, не бизнесмены, они не управляют государством также, они не обучают никого, они чиновники. Например, но это такие люди, да, образованные, подготовленные, видите, то есть шудры — это тоже понятие растяжимое. Они помощники во всех областях, и в политике, и в военном деле, и в науке, и в торговле, и в обычном труде. Поэтому разные категории есть. И вайшев, и шудри, и кшатри, и браманов. Это целый мир перед нами. Не надо стесняться никаких варн, нужно служить Богу. Вот что нужно делать. Уверенно. Шудра, значит шудра, я так приду к Богу. Я буду слушать браманов. Заниматься трудом полезным и хорошо выполнять свои обязанности. Все, буду читать Священное Писание тоже, переходить на обсуждение, то есть заниматься духовной практикой. Я могу развить качество брамана, пожалуйста, но работать буду шудрой. Нет необходимости менять варну. Ну, сегодня еще одну вещь хочу сказать по поводу этого, чтобы не заблуждались слишком, не запутывайтесь в этой системе. Сегодня век Кали, Господь Чайтанья сказал, аварна его называют. Я не шудра, я не вайшья, я не кшатри, я не браман. Кто же я? Слуга, слуги, слуги. Или нитя Кришна, вечно слуга Бога. Все. Вот такое определение, нужно найти в нем прибежище. Если мы варны обсуждаем, возникают противоречия. Не хочу, чтобы меня называли шудрой, допустим. Поймите, если вы слуга Бога, вы уже не шудра, вы вайшнав. Не имеет значения, какую работу вы выполняете. Это уже духовная позиция.
Может ли ведомость означать открытость и доверие?
Да. В 13 главе Бхагавад-гиты об этом говорится, типе людей. Что им может очень повести в жизни? Это открытые люди, ведомые, да? Доверчивые. Так, в 13 главе есть такой текст, по-моему, где-то там после 13 текста, что есть люди, которые принимают по простоте душевное это знание духовное из-за доверия. Достигают совершенства. То есть они, может быть, и не осмысливают все, но доверяют тому, кто говорит. И достигают совершенства. Вот эти ведомые люди, их запрещено обманывать, эксплуатировать. Они доверчивы, как дети. Их легко обмануть. Они, может быть, не знают многих вещей. Но высший класс за это ответит очень серьезно, если они обманывают людей, эксплуатируют. Так же, как детей. Их нельзя обманывать, их нужно обучать. И хорошо, что они доверчиво открыты. Для обучения это очень хорошо. Важно, чтобы их никто не обманул. За этим должна следить администрация государства, чтобы обмана не было, чтобы было правильное образование.
Тут такой интересный вопрос получился. А как же тогда строить варнашраму, если никого не разделять? Как тогда получится варнашрама?
А варнашрама и не получится, если вы будете только разделять. Как раз будет конфронтация, совершенно верно вы говорите. Она уже есть, такая варнашрама, она уже есть, что ее строить с конфронтациями? Что у нас нет рабочих? Есть рабочие. Нет бизнесменов? Есть. Есть управляющий класс? Есть. Есть священники, учителя? Есть. А что толку от этого? Никому это пользы не приносит. Потому что нет единения вот этого, только различия. И они ненавидят друг друга. Я слышал в средствах массовой информации, как богатые люди говорят о бедных в Казахстане, например. Нищеброды. Гнать нужно такой высший класс в шею. С такого положения. То есть нет духовного видения, нет духовного образования. Они невежественны. Они ниже шудр, на самом деле. Если такое неуважение к людям. Поэтому, конечно, нам нужно эти различия как бы, ну, видеть, но устранить из нашего сознания эту вот гордость, престиж. А это духовное знание. Бхагавад-гита, то есть.
Поэтому. Ну, тут вопрос не совсем по теме, но все-таки, как она четко написала, а в чем предназначение женщины, спрашивает. Ну, простите, что задаю.
А то же самое, что написано в Бхагавад-гите, это одинаково для женщин и мужчин. Но если вы хотите конкретно знать, в чем предназначение именно женщины, этой вот этой вот форме жизни, да, женщина, человек, женщина, человек, мужчина, есть, да, два пола. И, конечно, есть предназначение в этом смысле у того и другого свое, свои особенности. Высшее предназначение женщины — быть матерью мира. Это высшее предназначение женщины.
Спасибо большое. И еще тут один есть вопрос, точнее пожелание. То есть уже люди вдохновились, и кто-то пишет, что есть желание заняться распространением. Дайте, пожалуйста, свои благословения.
Даю, конечно же, сразу же. Если вы хотите распространять такие знания, ну, я буду счастлив, конечно. Спасибо. Спасибо большое всем.